генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Ведущий научный сотрудник Государственного архива Санкт-Петербурга, доктор исторических наук Михаил Шкаровский, провел в Рязани две встречи. Состоялись они 19 апреля. Сперва в Рязанской православной семинарии историк выступил с лекцией, посвященной русскому церковному зарубежью и тысячелетию русского монашества на Афоне. Участники следующей встречи со Шкаровским собрались позднее в Доме общественных организаций, куда пришли люди, интересующиеся историей, по-настоящему увлеченные этой наукой, и в частности историей Русской Православной Церкви. Многочисленные вопросы общественности к выдающемуся специалисту свидетельствовали о том, что исторические темы являются предметом интереса многих рязанцев.
Михаил Шкаровский прибыл в Рязань впервые по приглашению руководства православной семинарии. Лекция известного историка стала не только познавательной, но и, несмотря на свою продолжительность более 4 часов, очень интересной. Михаил Витальевич рассказал о том, что представляет собой работа в архивах, какие удивительные факты и истории она открывает. Было очень интересно услышать о том, как архивные данные помогают установить их принадлежность и истинность. Много рассказывалось о пока еще малоизвестных страницах нашей истории, которые удается открывать с большим трудом.
Я занимался некоторыми церковными деятелями, связанными с Рязанской землей, в частности митрополитом Никодимом, вот он был нашим ленинградским и новгородским митрополитом, спас от закрытия Санкт-Петербургской духовной академии семинарии, где я преподаю, также с архимандритом Авелем Македоновым, известный тоже на Рязанской земле священнослужитель, он был игуменом Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Сейчас я этим тоже занимаюсь. Есть юбилеем тысячелетия Московского Афона.
В Доме общественных организаций, куда пришли люди, интересующиеся историей, по-настоящему увлеченные этой наукой, поднималась тема тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон. Михаил Шкаровский рассказал о той деятельности, которую ведет сегодня русский Пантелеимонов монастырь. Не так давно, по просьбе обители, Шкаровский активно занимался ее историей и описал весь 20 век, частично касаясь 18 и 19 столетий. Сейчас русский монастырь издает уникальную серию из 25 томов. Участие в этом принимает и сам Михаил Шкаровский.
Это такой духовный светоч, маяк, который вот уже 1000 лет светит и над русской землей, в том числе, потому что самый первый русский монастырь именно там возник. И самый большой был монастырь, 2000 монахов было в России. И на протяжении многих веков оттуда приходили знаменитые старцы на Русь. Ну, например, Антоний Печерский, который основал Киево-Печерскую лавру знаменитую, он тоже был воспитанником Афона, собственно, первый уже монастырь на русской земле. И вот эта традиция продолжается до настоящего времени. Слава Богу, что сейчас возрождается русский монастырь на Афоне.
В одном из своих обращений святейший говорил о том, что, празднуя тысячелетие русского присутствия на Афоне, необходимо осмыслить всю эту историю, познакомить с ней молодое поколение жителей Святой Руси, и русских, и украинцев, и белорусов, и представителей других национальностей. Во время встречи Михаил Шкаровский поделился своим взглядом на то, как это можно сделать.
Привлекать их каким-то паломничеством молодежным на Афон, это тоже, мне кажется, такой вот так активный отдых православный, он тоже очень важен. Ну, конечно, совмещенный с прикосновением ко всем этим традициям. Ведь Афон – это очень большой полуостров, там можно совершать какие-то переходы от одной обители к другой, восходить на саму гору Афон. То есть именно для молодежи, мне кажется, это очень важно и интересно. Конечно, я считаю, что очень важно знать свои истоки, что народ, который не знает своей истории, это, собственно, и не народ, и Это очень важно для молодого поколения, чтобы они знали, откуда они происходят. И хотелось бы отметить, применительно к истории Русской Православной Церкви, что, к сожалению, она до сих пор мало изучена, мало исследована. И именно для молодых исследователей тут большой простор, есть чем заниматься. И я призываю их это делать.
Михаил Шкаровский известен как автор ряда книг, посвященных истории Русской Православной Церкви в 20 веке. В его трудах можно найти немало фактов и исследований, которые только благодаря кропотливому исследовательскому труду автора стали достоянием общественности. Как, например, тема служения православного духовенства в страшное и трагическое время блокады Ленинграда. Также Михаил Шкаровский анализирует в своих работах вопросы деятельности Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, отношений церкви и власти и другие. Для трудов Шкаровского характерно особое внимание к историческому факту, глубокий и корректный анализ событий. Встреча с ним надолго запомнится рязанцам, любителям правдивой истории, оставляя надежду на встречу в будущем и, конечно, желание узнать больше.
По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка 20 апреля впервые в Христорождественском соборе города была совершена литургия прежде освященных даров в вечернее время. Главная особенность этого богослужения состоит в том, что на нем не совершается таинство Евхаристии, а верующие причащаются дарами, освященными прежде. Сейчас традиция служения литургии прежде освященных даров в вечернее время возрождается во многих храмах.
Поскольку в будние дни Великого Поста не совершается полная литургия, церковь установила по средам и пятницам совершать это богослужение, чтобы верующие в трудах воздержания и в борьбе со страстями, особо ополчающимися в дни Святой Великой Четыридесятницы, получили поддержку и утешение в причастии. В древности эту литургию в соединении с вечерней совершали по вечерам, ведь церковный день начинается именно с этого времени суток. В современности литургия прежде освященных даров чаще всего совершается утром, во многом снисходя к человеческой немощи. Те, кто собирается причащаться за вечерней литургией, соблюдают до ее начала евхаристический пост и не вкушают ничего в течение всего дня.
В среду шестой седмицы Великого Поста литургия прежде освященных даров совершается вечером. Это, конечно, новшество для нашей Рязанской епархии. Это первый раз такое, здесь мы так служим. Хотя вообще в 1968 году на Священном Синоде было принято такое решение о том, что литургия, прежде священных даров, может совершаться и вечером, если на то будет благословение и воля правящего архиерея. И в этом году вот эта воля и решение правящего архиерея Владыки Марка было в том, чтобы вот совершить эту литургию вечером.
Литургия прежде освященных даров – одна из самых красивых великопостных служб. Каждый молящийся в храме – участник богослужения. Создание литургии прежде освященных даров восходит к первым векам христианства. Святой Симеон Солунский говорит: «Преждеосвященная литургия произошла издревле и от апостольских преемников». Чин этой литургии был составлен и введен в церковную практику святым Григорием Двоесловым.
Ее приписывали часто очень разным авторам вообще на самом деле. Вот по нашим служебникам она признается авторство за ней Григория Двоеслова. Но вот в древности авторство этой литургии приписывалось и апостолу Иакову, брату Господь, и Василию Великому, и Григорию Богослову. Просто в последней традиции, в современной традиции, авторство этой литургии приписывается Григорию Двоеслову.
Древняя церковь не знала другого повода для участия в литургии, кроме как для причащения святых даров на ней. Сегодня это евхаристическое ощущение, к сожалению, ослабло. И мы порой даже не подозреваем, для чего мы приходим в храм Божий. Обычно каждый хочет просто помолиться о чем-то своем. Но православное богослужение – это не просто молитва о чем-то. Это наше участие в жертве Христовой. Это совместная молитва, совместное предстояние Богу, общее служение Христу. Все молитвы священника – это не просто его личное обращение к Богу, а молитва от лица всех собравшихся, от лица всех находящихся в храме. Мы об этом часто даже не подозреваем. что это и наша молитва, это и наше участие в таинстве. Церковь — это тело Христово, а мы — часть этого тела, часть Церкви. И чтобы нам не заблудиться в духовной жизни, необходимо постоянно стремиться к соединению со Христом, которое дается в таинстве святого причастия. Познавать Христа можно только пребывая вместе с Ним. А таинство причащения — это наша дверь ко Христу, которую мы должны открыть и принять Его в свое сердце.
В этом году Лазарева суббота приходится на субботу 6-й седмицы Великого Поста, то есть на 23 апреля, накануне вербного воскресения, входа Господня в Иерусалим. В Лазареву субботу верующие вспоминали чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. По всей России существует множество храмов в честь этого святого. Есть такая церковь и в нашем городе, на старинном Лазаревском некрополе. 23 апреля там состоялось праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
О воскрешении Лазаря пишет один из четырех евангелистов, апостол Иоанн Богослов. Перед тем, как отправиться в столицу Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании. В доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь. Здесь они не раз принимали Спасителя как самого дорогого гостя. Христа привела сюда печальная весть. Его друг Лазарь умер. Христос очень любил своего друга и, подходя к гробнице, где уже 4 дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться. И после молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь. Иоанн Богослов пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что Христос – истинный Сын Божий. И именно с этого дня, видя народную любовь ко Христу, иудейское священноначалие испугалось и задумало страшное. С этого дня они положили убить его.
Множество очарованных людей Спасителем встречали его как героя, как вождя, как освободителя, как мессию, а между тем в верхах назревало смущение, усилилось желание покончить с этим человеком, который был вызовом всей бюрократической и властной и религиозной верхушки Израиля. Для нас Лазарева суббота – это не только чудо Спасителя, самое великое его чудо, самое великое знамение, но и свидетельство о той нашей общей участи, которая ожидает каждого человека в конце истории.
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных знаковых чудес, совершенных Христом за время его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все – и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех верующих во Христа и исполняющих Его заповеди ждет воскресение. Это чудо – свидетельство того, что Господь любит каждого из нас. Святого Лазаря всегда почитали с особой любовью в России. Можно насчитать не менее 10 храмов в одной только столице нашей страны. Есть церкви и в других городах, и, конечно, в Рязани. Примечательно, что это именно кладбищенский храм. Когда родственники усопших приходят помолиться об упокоении своих близких, то для них великое утешение подают молитвы к праведному Лазарю. Он напоминает, что и наши сродники также воскреснут в жизнь вечную.
Это престольный праздник нашего храма, который имеет довольно давнюю и интересную историю. И особый, так сказать, пик расцвета нашего храма приходится на вторую половину XIX века, когда настоятелем нашего храма был известный благочинный протоиерей Петр Дмитриевич Павлов, отец нашего первого нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова. И пока Иван Петрович был жив, он окормлял наш храм, оказывал ему всяческую помощь, но в годы гонений страшную участь постигла также и наш храм. Он был разрушен, закрыт вначале, разрушен. И из его кирпича, как говорят, сделан был один из кинотеатров города Рязани. Но казалось бы, что Лазарь уже умер, и никто не может его воскресить. Но Господь, который может по слову своему из ничего сделать все, опять творит чудо. И в начале 2000-х годов стараниями митрополита Симона и Солочинского монастыря был на этом месте построен вот этот небольшой храм. И началась возрождаться духовная жизнь на Лазаревском кладбище.
Дай Бог, чтобы по молитвам вашим, иждивениям людей, любящих церковь, храм был восстановлен. И дай Бог, чтобы он украсил это место и город Рязань, и стал бы еще одним бастионом для защиты нашего духа от сил тьмы и ада.
Милостью Божией уже в наши дни Лазаревская церковь возрождается. Сейчас она небольших размеров, но в скором времени планируется, что ей будет возвращен прежний вид. Не так давно при раскопках был обнаружен фундамент старой церкви, и ее можно будет возродить благодаря сохранившимся в архивах старинным фотографиям. Верующие, прихожане и духовенство храма искренне надеются, что по молитвам их небесного покровителя, праведного Лазаря, задуманное можно будет осуществить.
Ежегодно, ровно за неделю до Светлого Христового Воскресения, Православная Церковь совершает великое торжество в честь входа Господня в Иерусалим. Этот праздник всегда происходит в воскресный день, в память о торжественном входе Иисуса Христа в главный город Святой Земли перед своими крестными страданиями. Священное событие празднуемого торжества описано у всех четырех евангелистов. Иисус Христос за 6 дней до еврейской Пасхи совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос, Царь, и идет на смерть добровольно. Господь въехал на молодом осленке, приветствуемый множеством людей, с восторгом и ликованием шедших Ему навстречу. Народ постилал на его пути одежды и ветви деревьев, торжественно восклицая «Осанна», то есть «Спасение сыну Давидову». В те времена так было принято встречать царей и победителей.
По церковной традиции, в день празднования события входа Господня в Иерусалим, в храмах верующие, как бы встречая невидимо грядущего Господа, стоят на богослужении с ветвями верб в руках. Отсюда и другое название праздника – Вербное воскресенье. Накануне торжества, на всеночном бдении в субботу, вербы освящались окроплением святой водой после прочтения особой молитвы. Вербы заменяют собой ваи – пальмовые ветви, которые держали в руках встречавшие Христа жители Иерусалима. Веточки вербы можно назвать знаками победы, жизни над смертью. После их освящения они разносятся по домам. Благочестивые христиане обыкновенно хранят вербы в течение целого года, украшая ими в своих домах святые иконы. О значении великого торжества – входа Господня в Иерусалим, говорит митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
О чем же этот праздник? Незадолго до входа в Иерусалим Господь воскресил Лазаря. И это стало поворотным моментом в отношении к нему простых жителей Иерусалима, а также элиты общества. И лишь один раз Христа встречали в Иерусалиме особым образом. Встречали именно потому, что многие люди стали очевидцами воскрешения из мертвых Лазаря. Они увидели, что человек, умерший, был воскрешен Спасителем. И для многих это стало сигналом. Вот он, Мессия. Вот человек, который способен стать избавителем еврейского народа. Но как воспринимать это избавление? Жители Иерусалима встречали Христа как царя, как Мессию. Они вдруг увидели в нем не простого проповедника, который смущает всех своими разговорами и своими вопросами. Они увидели в нем Мессию, человека, который способен дать им избавление и свободу. А потому под ноги осленку постилали пальмовые ветви, кричали «Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне». Народ ликовал, но это ликование несло в себе трагедию. Почему же? Люди, встречавшие Христа, воспринимали его исключительно как земного царя, как человека, который освободит народ Израиля от иноземного ига. Они не смогли признать в нем того Мессию, который говорил об ином небесном царстве. И скоро наступило разочарование. Через несколько дней тот же самый народ, который встречал Христа как царя, будет кричать в отношении него страшные слова: «Распни его!». Но для нас Христос – это царь, который действительно освобождает людей, освобождает не один лишь народ, а освобождает все народы земли. Это царь, который пришел для того, чтобы избавить весь мир, изнывающий по тяжести смерти, избавить людей от этого господства, от тирании смерти, от тирании дьявола. И он грядет в Иерусалим на страдания ради каждого из нас.
Мы продолжаем рубрику «Первые шаги». Сегодня мы расскажем о чудотворных иконах и как правильно прикладываться к святым образам.
Первые шаги. Чудотворные иконы.
История церкви знает множество явленных образов, то есть чудесно обретенных по промыслу Божьему, написанных неизвестной рукой. Таковы, к примеру, икона Божией Матери, явленной в Тиховине, или образ святителя Николая из Новгорода и многие другие, почитаемые чудотворными, так как их явление ознаменовано чудесами. Грань между чудотворной и нечудотворной иконой не безусловная и не принципиальная, а лишь фактическая. Каждая икона благодатна. Через освящение в ней уже как бы заложена возможность стать чудотворной. Можно даже сказать, что всякая икона, пред которой горячо и искренно молится, уже является чудотворной для молящегося. Более того, проявляя чудеса, становясь чудотворной, икона из места присутствия божественной силы становится местом ее явления. Многообразны чудеса святых икон. Одни из молящихся Пресвятой Троицы или угодником Божиим удостаивались владычества над стихиями природы. На других нисходили пророческие и наставляющие гласы. Из иных изгонялись злые духи. Но более всего через святые иконы совершалось и совершается исцеление от тяжких и даже неизлечимых болезней. И первыми в этом ряду иконы Пресвятой Богородицы. Русская Православная Церковь насчитывает свыше 250 чудотворных икон Богоматери. Иконы Божьей Матери носят название или по местности их явлений, или по замечательным событиям, с ними связанным. Так, одна ее икона явилась в Казани и именуется Казанской. Другая появилась у нас из Иверского монастыря на Афоне и поэтому именуется Иверской. Но мы, читая разные молитвы перед различными иконами Царицы Небесной, исповедуем всегда единую Пресвятую Богородицу, и имя ее для нас едино. Это Пресвятая Дева Мария.
Как правильно прикладываться к иконам?
Так как чествование, воздаваемое иконе, возводится к лицу, изображенному на ней, то, целуя ее, прикладываясь к ней, мы прикасаемся мысленно к этому лицу. К иконам следует подходить благоговейно, не толкаясь и не разговаривая. Перед образом Спасителя можно произносить про себя Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Перед иконой Пресвятой Богородицы краткую молитву. «Пресвятая Богородица, спаси нас». Перед честным животворящим крестом Христовым читают следующую молитву. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Перед иконой святого: «Святый угодничий Божий, моли Бога о мне грешном, да простит мне Господь вся прегрешение моя и святыми Твоими молитвами сподобит достичь Царствия Небесного». Произнесите мысленно молитву, дважды перекреститесь с поясными поклонами и приложитесь к иконе в знак любви и почтения к изображенному на ней. После чего в третий раз осените себя крестным знамением и поклонитесь. В таком же порядке христиане должны подходить к любым святыням, иконам, Евангелию, кресту, мощам. Прикладываясь к иконе Спасителя, следует целовать Его ноги. Божией Матери и святых – руку. К иконе нерукотворного образа Спасителя и к иконе усекновения головы святого Иоанна Крестителя – волосы. Не следует целовать лик на иконах. На иконе может быть изображено несколько священных лиц, но при стечении молящихся целовать икону полагается один раз, чтобы не задерживать других и тем не нарушать благочиние в храме.
Первые шаги.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.
На Светлой Седмице в четверг 5 мая в 19 часов очередную лекцию духовно-просветительского цикла в Иоаннокронштадтском храме проведет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Тема предстоящей встречи – «Пасха. Воскресение Христово». Прийти на встречу может любой желающий. Главное, чтобы был интерес к учению и жизни Церкви, философии, богословию, чтобы было стремление открыть для себя что-то новое.